Разговоры о спорте.
Здравствуйте, друзья! Алексей Осин, микрофона и споры о спорте. Как обычно в это время, и структура программы не поменялась. В первой части будем беседовать с Александром Кузмаком, спортивным обозревателем РЕН-ТВ, и разные темы мы с ним обсудим. В частности, поговорим о Квинси Промисе, о том, как нужно вести себя России в данном случае. Сами знаете, что произошло. Затем раскопал я интересное решение ВАДА. Одно из поговорим об этом. И я думаю, что здесь Александр такой док, что все объяснит. Ну и, наконец, дело бывшего главы Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга. Вот оно, политическое или все-таки коррупционное? Ну, наверное, так, экономическое, можно сказать. Во второй части программы говорим о хоккее, о рекордной серии Александра Овечкина, почему вдруг, так сказать, хляби небесные разверзлись, и была великая засуха, а теперь просто вот хлещет, как из ведра, слава богу. Мы за Александра очень болеем, но вот с хоккейной стороны хочется это разобрать. В чем причина? Не просто же там кто-то на небесах щелкнул пальцами, и все поменялось. Ну и, наконец, скандальное письмо наших молодых хоккеистов. Кто и зачем вообще написал этот документ, зачем он был нужен, ведь все равно понятно, что руководство Международной Федерации Хоккея никоим образом на это не реагирует, ну, вернее, отреагирует, но оставит, собственно, решение об отстранении наших хоккеистов в силе, и ничего не изменится. Ну и реплика моя будет посвящена Георгию Джики, капитану «Спартака». Тоже человеческий момент я с вами обсужу. В данном случае, что вот делать? Есть ветеран, уважаемый, легенда клуба, с которым многое пройдено. Ну вот в данном, ну не в данном случае, конечно, а вообще. Вот перестает он удовлетворять тренера. Что делать? И делать именно конкретно в данном случае. Но я приветствую Александра Кузмака. Саш, привет.
Да, Леш, привет. Здравствуйте, уважаемые слушатели замечательного радио «Спутник». Я хотел бы тебя попросить, если это возможно, очень бы хотелось связать воедино два инфоповода. Один связанный с Квинси Промисом, второй связанный с письмом наших молодых хоккеистов.
Тоже хочешь высказаться, да?
Да, мне хотелось бы высказаться на эту тему, но не с точки зрения целесообразности написания этого письма самого, потому что тут ты абсолютно прав, это абсолютно какая-то бессмысленная акция с точки зрения здравого смысла, писать на деревню дедушки, будь то это дедушка Тардив или это дедушка...
Да, он ейной мордой мне в харю тыкал.
Да, именно так, причем в очередной раз нам в харю и потыкали в конечном итоге, собственно, ничего удивительного.
Нет, поскольку, смотри, Саш, поскольку ты такой же хозяин программы, как и я, и новость ты можешь одну выбрать, которую прокомментировать, поэтому, конечно, может, потом Владимир Дегтярев еще раз это сделает уже со своей точки зрения, а мы сравним, будет интересно. Давай.
Без проблем.
Жги.
Почему я хотел бы связать эти две темы воедино? Посмотрите, что меня наибольшим образом возмущает, где-то раздражает, где-то удивляет в этих двух инфоповодах. Смотрите, что происходит. Ну, начнем, естественно, с Квинси Промиса, поскольку все-таки футбол популярнее хоккея, увы и ах. Это медицинский факт, тут уж ничего не сделаешь. На большей части территории мира и России тоже. Так вот, давайте отойдем от разговора на тему о том, виновен Промес или не виновен, потому что это решает суд, тем более не наш, а голландский, то есть Нидерландов, и он еще до конца не решил, там еще апелляции, и даже если эти апелляции будут отклонены, и Квинси Промес будет признан виновным и приговорен, там заочно, не заочно, как угодно, это решение судебное, это юридическая история, и в этом должны, безусловно, разбираться юристы. Но что меня поражает в этой ситуации гораздо больше, так это реакция, то есть полное отсутствие реакции официальной со стороны клуба. Вот это для меня в очередной раз является абсолютной загадкой. То есть у клуба, ну смотрите, здесь могут быть только две позиции. Позиция номер один. Россия не признает законы Нидерландов. Россия считает Нидерланды враждебным государством, которое в данный момент поставляет оружие на... значит, соответственно, Украине, да, и это оружие, и не только поставляет оружие, но и поддерживает гигантское количество всевозможных санкций. В общем, мы все это знаем, повторяться не будем. С этой точки зрения Россия говорит, ну, например, на территории России Промес ничего не нарушил, мы его по свою юрисдикцию берем, мы, может быть, а может быть и не отдаем ему свое гражданство, так или иначе Промес наш сукин сын, как говорилось, да, в известном классиком политики, и в этой ситуации мы его защищаем. Все, точка. И в этой ситуации нас, так сказать, юридические коллизии Нидерландов не интересуют. Одна позиция. Есть вторая позиция. Мы говорим, ребята, мы уважаем законы Нидерландов, и если вы после всех апелляций признаете Промеса виновным в контрабанде наркотиков на адские суммы и адские там какие-то совершенно 2000 тонн, там какая-то
кокаина. 1300 чего-то тонн, да.
Да, вот или так. Чего-то там, да, кокаина.
Килограммов, килограммов. Тонны и 300 килограммов.
Не килограммов, неважно. Вот, да, он просто столько не унесет. Ну вот, так вот, даже в этом случае мы говорим, если он виновен, экстрадиции вопросов нет, но он виновен, проблем нет, тем более такая статья еще неприятная, мягко говоря.
Даже, слушай, я тебя на секунду остановлю. По-моему, в ходе своей речи ты несколько путаешь, ты сначала начал о клубе, и здесь я тебя поддерживаю абсолютно правильно, но ты начал говорить об экстрадиции, еще о чем-то. Это клуб не решает.
Я сейчас объясню, я сейчас закончу. Смотри, я имею в виду, что есть две позиции, каждую из которых можно рассматривать как близкую для Спартака. То есть Спартак говорит, мы признаем, мы будем сотрудничать, мы будем действовать. Вторая позиция, мы не признаем, наши юристы будем защищать, это наш ведущий игрок, его здесь все любят, это наш, как его там прозвище, Антошка, да, или как там про него?
Братуха, Антошка.
Да, братуха, да. Да как угодно, господи, вот, братуха 3, вот. И, в общем, так или иначе, мы его будем защищать. Я залезаю на официальный сайт Спартака, и что я там вижу? Ничего. Причем, более того, я вижу не просто ничего, а просроченную таблицу турнира, который только что закончился на Ближнем Востоке, в котором Спартак победил, там до сих пор висит таблица после второго тура. Вот это полное, абсолютное безразличие к имиджу самого клуба у меня вызывает шевеление волос на голове. Та же самая ситуация, причем что это за собой ведет, к чему? Это ведет за собой комментарии Александра Мостового, Дмитрия Булыкина, Максима Демьянко, кого-то еще там, ветеранов, не ветеранов, самых разных людей,
Что, которые... Глазков высказался, например.
Да, все подряд, да. Начиная от журналистов, бывших, нынешних, оппозиционных, неоппозиционных, мы знаем, о ком я говорю, да, о самых разных людей, которые там поздравляют, вернее, там сочувствуют там гибели одного заключенного, не сочувствуют, неважно, самые разные. В общем, так или иначе, высказались все, кто только можно, кроме официальной позиции клуба, который должен сказать, что он будет делать. Что в этой ситуации он намерен, как он намерен себя вести?
Смотри, обрати внимание, нет ни реакции РФС и нет реакции государства. Ну, государство тут все-таки большая неповоротливость. Ну, выдавать не будут они выдавать или не будут. Все-таки известный человек, не просто там кое-кто, да? Так что наверняка они ждут реакцию РФС, и они ждут реакцию государства, такую или иную.
Пожалуйста, при чем здесь РФС? Это коммерческое соглашение между Промесом, он не гражданин России, есть соглашение между ним и Спартаком. Ну, делайте вы, как поступают во всем мире. Приостанавливаем контракт, ждем решения суда, апелляцию отклонили, Промес виновен, до свидания, Промес. Одна история. Не приостанавливаем контракт, плевали на ваши законы, вы поддерживаете весь западный, так сказать, мир в агрессии против России. Вторая позиция. Но отсутствие позиции для меня является просто, так сказать, ну, мягко говоря, то есть я сейчас к чему говорю, это удар по имиджу клуба в очередной раз. А теперь... Вернемся к ситуации с письмом наших молодых хоккеистов. Ну, давайте не будем наивными, не будем считать, что это они сами написали, да?
Не будем,
ну, не будем, да, это же даже не казаки турецкому султану, да, это все-таки кто-то написал, они подписались. Так вот, на мой взгляд, это настолько провальный и неудачный пиар-ход, если есть пиар-служба в ФХР, то это такая неудача, опять же, в этой ситуации, когда молодыми хоккеистами прикрываются для того, чтобы задать такой странный вопрос, а почему тех пустили? То есть это какое-то письмо каких-то детей, да, которые говорят, знаете, директору школы, которые говорят, вы знаете, он там Васю наказали, вернее, не наказали, а нас наказали. Ну-ка, расскажите нам, почему? Тут война идет. Вчера в Белгороде случилось страшное совершенно событие, там, да, очередное, уже там очередная гибель детей и взрослых от бомб бандеровцев, да, и при всем при этом вдруг выходит какое-то странное письмо, там, ну-ка, объясните мне, почему мы не играем. Ну, товарищи ФХР, ну, товарищи, я не знаю, КХЛ, там, кто угодно, ну, объясните вы ребятам тогда уже раз и навсегда, почему мы не играем. Ну, как-то проведите им политинформацию, там, не знаю, организуйте им там поездку на Донбасс, там еще что-то, чтобы они поняли, почему мы не играем и почему нас не пускают, почему надо было дожидаться ответа Тардифа, совершенно очевидного, логичного, формального и такого ответа, если, ребят, ну, я не буду сейчас это ретранслировать, да, Ребят, ну вот вы сидите там и сидите, да?
Не,
вы
подожди, я не понял, тогда как он обращается же к молодежи, соблюдайте, а они какие правила? Не толкать, ну, набор должны, не толкать набор должны соблюдать или чего?
Они что, должны с ним в беседу вступать? То есть наши, там, Матвей Мечков и Ижи с ним должны вступать,
нет,
в беседу,
нет,
с
партийным? Нет, не должны, нет, ну ты просто не первый, кто говорит, что у него логичное. Да никакой не логичный, отписка, отмазка,
от брюшка и так далее. Она в этом и логична. Она именно в этом логична. Другого ответа быть не могло.
Ну, наверное,
просто ситуация, да, в которой вот хоккеисты вдруг пишут письмо главе федерации: пустите нас, ну пустите, сколько ж можно-то. Ну вы же видите, что война идет. Ну если вы, хоккеисты молодые, в 20 лет ничего не понимаете в этом, ладно, бог с вами, это другая история. Многие не понимают. Но вы-то вроде как взрослые люди, но объясните, что это не солидно, что это удар по престижу, что такие вещи делать нельзя, что это просто, ну, как-то против... я не знаю, логики самой ситуации. Это не взрослый поступок ни со стороны игроков, а со стороны тех, кто пишет реально это письмо и отсылает. Поэтому для меня эти две истории, они в который раз уже говорят о том, что... Я еще и третью могу привести, историю с Валиевой, о которой мы уже говорили. Угу. И ведь опять история, при которой о чем угодно идут разговоры, только не о том, что нанесен очередной удар по имиджу страны. Причем с нашей же собственной... этой вот вялой, какой-то непонятной, не рыхлой реакции, когда мы всякий раз ждем, пока, ну, например, Дмитрий Песков, глубоко уважаемый, или кто-то еще выскажется на эту тему. Пока он не высказался, все остальные начинают мямлить. А потом мы видим, как, например, глава Федерации фигурного катания, который сказал, что-то у вас очень много точек, когда его спросили, будем ли мы ставить точку в истории с Валиевой. Вот эта рыхлость и вялость органов спортивной власти, она меня каждый раз приводит, ну, в недоумение. Но неужели нельзя уже наконец понять, что имиджевое, не хотите слово пиар употреблять, просто имиджевое, лицо надо сохранять в этой ситуации, ну, хотя бы стараться это делать.
А, вот, я прокомментировал цитатой, ну, не цитатой, а напоминанием о «Хотите пьесе, хотите фильме» Марка Захарова «Дракон». Помнишь, там эпизод есть, где дракон вилкой вонзает в одно место, значит, там, не бургомистру, а архивариусу, да, сори, Тихонов его играет. И тот, значит, Збруеву, да. И тот, значит, сжав зубы, говорит: спасибо мне, так вот. Вот это примерно то же самое. Да. То есть этих людей лишили воли, нагнули, а они все ждут, что, может быть, дракон им что-то такое даст, что-то сделает, какие-то послабления. Не будет, ребята. Пора уже это понять.
А главное, думают еще, возмущаться нам или нет. То есть для меня даже, я скажу даже больше, что вот это блистательное с журналистской точки зрения и удивительное по влиянию своему интервью нашего президента Такеру Карлсону, оно ведь для многих чиновников, такое ощущение в стране, они прям вздохнули, нам ничего говорить не надо, слава богу. Опять за нас президент все сказал, нам можно не высказываться, он нашу позицию высказал, теперь можно опять действовать по шаблону. Но находятся же люди смелые и мужественные, как Елена Виальбе, как там многие другие, которые свой, как Покровская, как Родионенко, которые высказывают свою позицию.
Им, кстати, боятся... больше, чем другим, есть чего терять, правда ведь?
Конечно. Вот это вот поразительнее всего. Вот...
Замечательно. Спасибо тебе за замечательный поворот про пресс-службу «Спартака». Я думаю, кто-то заявил свои права на некие, так сказать, вакантные, не вакантные пока еще должности.
Ой, это, конечно, не совсем сейчас эфирный разговор, но так это
Я пошутил. Да. Я покритиковал, справедливо покритиковал коллег из ФХР и московского «Спартака». Присоединяюсь, жму руку. Второй момент, вот здесь ты точно объяснишь. Вот меня это просто поразило с одной точки зрения. Надеюсь, что она тоже будет неожиданно. ВАДА передала в КАС дело Нигерии и Венесуэлы, на которые нарушили некие критические требования в сфере организации антидопингового процесса. Что за требования, не нашел, не суть важно. Значит, ВАДА запретила этим странам выступать под своим флагом, ну и проводить соревнования. Проводить соревнования еще понимаю, вроде бы, так сказать, у них нарушения в сфере допинга. С какой стати поликлиника принимает такие решения? И с какой стати МОК вообще молчит? У него просто убирают весомую сферу компетенции, а Бах вообще ничего не говорит на эту тему. Почему ВАДА решает это? То есть организация, которая определяет, есть у спортсмена допинг или нет. Почему оно говорит, с флагом выступать или без?
Ну, тот совсем недавно был Всемирный день радио. Я обожаю радио именно по той причине, много лет имею к нему отношение, потому что есть возможность ответить на вопрос развернуто, насколько возможно.
Ради бога.
Отвечая, да, на этот вопрос развернуто. А если совсем глубоко копать, но для этого нужно хоть немножечко постараться. Мы-то ее знаем, эту историю. Я вообще ее досконально изучал. Историю взаимоотношений внутри МОК, ВАДА, КАС и других организаций. Я много раз об этом говорил, об этом говорить надо много и часто. Эти организации – суть одно и то же. Если разобраться в их структуре, в структуре их финансирования, в структуре их взаимоотношений с внешним миром, то ВАДА, МОК и КАС в той или иной степени имеют друг к другу непосредственное отношение. На простом русском языке это называется «рука руку моет». То есть мы просто, так сказать, да, понятное дело, что копаться в этой истории и в истории коррупционных скандалов с этим связанных, это надо одну большую двухчасовую программу, а лучше несколько. А если говорить о том, что происходит именно сейчас, ВАДА никого себя, никого собой не подменяет. ВАДА – это карательный орган. Он таким, это моя личная точка зрения, он таким был всегда. Это дубина, придуманная как дубина. Это своего рода, я не делаю прямых сравнений, чтобы было понятно и зрителям, и, так сказать, каким-нибудь цензорам, это своего рода гестапо. Это своего рода служба, спецслужба, которая, на мой взгляд, нанимается тогда, когда нужно уничтожить оппонента. Будь то Бесеберг, будь то Россия, будь то Нигерия. И повод сам по себе здесь не важен. Антидопинговая система создана таким образом и находится под таким англосаксонским контролем практически с момента ее создания, равно как и МОК в последние много-много лет, что, будучи неподконтрольной остальному миру, она может делать все, что хочет. Уличить – это как история с коррумпированным гаишником, например. То есть у него за спиной некий закон. А как он этот закон будет крутить, как он будет искать у тебя огнетушитель в машине и искать срок его годности, это уже вопрос 15-й. История знает, ну, миллион примеров и сговоров разнообразных, и соглашений между попавшими под антидопинговые законы или там нарушения спортсменов разных стран, в том числе и России, и умасливание этих органов власти, и странных судов, и странных просрочек, и всего остального. Но, отвечая совсем коротко на твой вопрос, то, что делает ВАДА, это безусловный беспредел. Но это узаконенный и принятый всем миром беспредел в рамках существующей олимпийской системы координат.
Саш, да, давай свернем на дорожку все-таки. Я же о чем говорю? Гаишник не может отрубить водителю голову. Он может отобрать у него права, не более того. Да. С какой стати вот эта организация определяет, кому в каких трусах, пардон, выступать? Вот это
да
вот...
ни с какой. Ну а что ты сделаешь с этим? Ну она определяет, вот она определяет, потом выходит рекомендация МОК очередная, рекомендация в кавычках, вот, в которой МОК рекомендует федерациям, например, не пускать, например, спортсменов Нигерии или спортсменов какой-нибудь еще страны. Ведь ВАДА вот так выступает, то есть это мы думаем, что они на голубом глазу это делают, а на самом деле они прекрасно понимают, что на их заявление будут две реакции, возмущенная с той стороны баррикад и вполне себе кивающая такая, я бы сказал, вполне подчиненная правилам диктаторских режимов с этой стороны. Поэтому вот они сделали это, мы возмутились, да, безусловно. Имеет это сейчас резонанс в нынешнем мире, где международное право никому вообще, так сказать, уже не сдалось давным-давно? Нет, конечно, не имеет. Поэтому, да, твое возмущение, оно такое же, это возмущение, как возмущение наших молодых хоккеистов.
Хочу просто тебе открыть секрет, что я не возмутился, я обрадовался, можешь удивиться.
А-а-а.
Потому что так если вот это будет продолжаться, вот это вот все, вот как нарастающий ком, тогда, извиняюсь, на игры дружбы приедет прекрасные нигерийские легкоатлеты или там футболисты. Будем играть с Нигерией, например, или с Венесуэлой. Пусть таких стран будет больше. А там в списке, я согласен, просто хочу открыть радиослушателям тайну, там в списке еще стран 5-6. Так дай бог, пусть этот сумасшедший ареопаг работает на полную катушку. И он доламывает МОК вообще, он доламывает нынешнюю конструкцию мирового спорта, которая вот такими...
Да, вот и все. Более того, да, этот процесс, на мой взгляд, необратим. помимо всего прочего, что меня еще более радует. Как необратимый экономический кризис, о котором в эфире твоей дорогой радиостанции блестяще, на мой взгляд, говорит человек, которого я очень люблю слушать, Михаил Леонидович Хазин.
Да.
Вот он говорит об этом неоднократно, что неумолимость надвигающегося экономического кризиса, она насколько неумолима, настолько же и неизбежна. Вот я, так сказать, в данном случае, вторя ему, скажу, что поскольку экономический кризис неизбежен, столь же неизбежен и кризис в мировой структуре управления спортом. Она также полетит в тартарары вместе с теми, кто ее финансирует. И я абсолютно в этом уверен, почему я по-прежнему считаю, что проведение Олимпиады в Париже находится под большим вопросом. Тут недавно опубликовали видео из 18-го квартала в Париже. Просто страшно смотреть, крысы бегают по улицам, вообще жуткая разруха. А 18-й квартал — это Монмартр. Это один из самых красивых кварталов Парижа, и там творится такое, просто кошмар. Я первый раз был в Париже в 96-м году, это небо и земля. Вот почти 20 лет назад.
А неровность вычурная крыш спешит за горизонт.
Да.
Спасибо Олегу Митяеву за шикарные стихи. И у нас осталось там 3,5 минутки. Ты упомянул дело Андерса Бесеберга, бывшего главы Международного союза биатлонистов. Просят для него, как скромно, с таким списком жутких преступлений, 3,5 года тюрьмы. Мучились 5 лет, не знаю уж до чего дошли, послушаем. Я только лишь перед началом твоего комментария скажу, что генсек Николь Рёш, которую обвиняли вместе с Бесебергом, ее дело было закрыто в Австрии. Вот с твоей точки зрения, политическое дело или коррупционное?
Я напомню две истории. В свое время о резком, неожиданном завершении карьеры двух великих спортсменов. Магдалена Нойнер, которая закончила карьеру вдруг ни с того ни с сего, да, и это происходило еще очень давно, еще в 10-е годы. И была такая замечательная теннисистка Жюстин Энен, которая закончила карьеру вдруг тоже вот так резко, вдруг без объявления войны, не от усталости, ни от чего, а просто вдруг раз и закончила. Есть и другие примеры. И это я к тому, что современный спорт в этом смысле представить себе без вот этого облака допинга, которое над ним всегда витает уже последние там 20, 30, 40 лет, просто, на мой взгляд, невозможно. Поэтому обвинение Бесеберга в данном случае, хотя это вещи напрямую не связанные, они мне напоминают, помнишь, когда-то сколько было разговоров про тройки в сталинские времена, да?
Угу.
Ну ведь это же ровно такая же история. То есть как только чиновник высказывается или что-то делает не так вразрез генеральной линии, теперь уже не партия, а НАТО, да, или англосаксонского блока, он тут же попадает под судебное преследование. Обратите внимание, что происходит в Штатах сейчас, да. Там же все судятся со всеми. Там судятся одновременно и с Байденом, и с Трампом. Там одновременно одному хотят чинить импичмент, а другого в тюрьму посадить. Все друг с другом судятся. Это есть оружие, опять же, это есть часть системы, которая убирает неугодных или пытается убрать других неугодных. Это такая судебная война, которая продолжается до бесконечности. Ну, Бесеберг попал в жернова, как и многие другие.
Ну, то есть это Строскан, это Платини, это Блаттер, это вот все то же самое?
Или Ассанж, это... И многие-многие другие, конечно. Конечно, разумеется.
И иными словами, вот поскольку Платини, по-моему, Блаттера после вот этих мытарств и отстранений оправдали, никаких реальных судебных преследований не случилось, то есть их отстранили от футбола, но ничего с ним не произошло в юридическом смысле. И здесь, с твоей точки зрения, может быть такая же штука, да?
Думаю, что да. Но... Я не верю в то, что вдруг из этого всего процесса вдруг появился один объективный, и Бесеберг вдруг оказался жуликом и прохвостом. Вдруг.
Понятно. Спасибо, Саша. Александр Кузьмак на одном дыхании, как обычно. Спортивный обозреватель РЕН-ТВ был в эфире «Радио Спутник». У нас еще замечательная вторая часть, второй тайм нашей программы. Поговорим о хоккее еще раз. О странном письме молодых хоккеистов, соответственно. Ну и о реакции Люка Тардифа, Марти Уэлша и серии Александра Овечкина. Не переключайтесь.
Споры о спорте.